У эфира «Ночная свобода», в «Выники дня», с вами Ганна Соусь. Чым розніцца Фукусіма і Чарнобыль? Пра гэта да іншае мы пагаворым з госцем «Начной свабоды», былым палітвязням, доктарам медыцынскіх навук, прафесарам Юрыем Бандажэўскім. Ці можна прагназаваць апраўдальныя прысуды ў справе 19 снежня? Бліцаналіз свабоды. Сястра вязня Александра Класкоўскага вяртаецца ў Беларусь, каб падтрымаць брата на судзе. Да былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава не пусцілі адвакатаў. Гарадзенскія журналісты заклікаюць спыніць крымінальную справу супраць пачобута. У Берасці няма ніводнай беларускамоўнай навучальнай установы. Вас чакаюць таксама тры песні пра свабоду, званкі слухачоў, інтэрнэт-аблога і новыя вершы на свабоду. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на чацвер. 31 сакавіка чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі на паўднёвым захадзе, месцамі невялікія кароткачасовыя ападкі, дождж, мокры снег. Тэмпература паветра ўначы ад 5 градусаў марозу да 2 цяпла. На паўночным усходзе да 6-11 марозу, удзень ад 3 да 10 градусаў цяпла, на паўднёвым захадзе берасцейшчыны 11-15 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня», і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі.
США ўвялі санкцыі супраць беларускага дзяржаўнага канцэрну «Беларуснафта» за яго дзейнасць у Іране. Пра гэта паведаміў Дзярждэпартамент США. «Беларуснафта» прадбачыць праблемы ў рэалізацыі замежных праектаў і інвестыцыйнай праграмы. Пра адзін з аспектаў санкцый гаворыць эканамічны аглядальнік Таццяна Манёнак.
«Беларуснафта» працуе ў Венесуэлі. Сёння сумеснае прадпрыемства, якое павінна ў гэтым годзе здабыць прыкладна каля мільёна тонн нафты. І вось гэта нафта якраз рэалізоўвалася на амерыканскім рынку.
Вязню валадаркі Дмітра Дашкевіча, Эдуарда Лобава і Мікіту Ліхавіда, якога судзілі учора, міжнародная амністыя прызнала вязнямі сумлення. Владимиру Некляеву, Александру Федуту, Сергею Возняку, Андрею Дмитриеву, Виталю Ромашевскому и Насте Положанцы прад'явлено новое, больш мягкое обвинувачення – грубое порушение громадского парадку. На пограничном переходе Варшавский мост черги автомобилей с транзитными номерами растягиваются амаль на полтора суток. Еще день треба потратить на то, как зарегистровать увезенный автомобиль у ДАИ. На авторынках пануя ажиотаж. Эксперты Міжнароднага валютнага фонду настойваюць на неадкладнай дэвальвацыі беларускага рубля. Аднак кіраўніцтва Нацыянальнага банку магчымасць абясцэньвання рубля адтэрміноўвае. Фінансавы аналітык Зміцер Круп.
Дэвальвацыя, яна павінна суправаджацца шэрагам рэформаў і змяненнем іншых відаў палітыкі, то бок фіскальнай палітыкі, змяненнем манетарнай палітыкі. Дэвальвацыя сама па сабе на праблему не вырашае.
Заўтра, 31 сакавіка, Канстытуцыйны суд Беларусі правядзе экспертызу польскага закону аб карце паляка на адпаведнасць яго нормам міжнароднага права.
Алена Ціхановіч пра падзею ў Беларусі, больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Не ў той бок рухаемся. Судзім, звальняем, выключаем, забараняем і так далі. Адным словам, не давяраем самім сабе. А трэба наадварот рабіць так, каб усе працавалі, у тым ліку і суддзі, і чыноўнікі, і міліцыя. Пачынаецца сяўба, во куды трэба накіраваць на працу, у сельскую гаспадарку, бо трэба накарміць народ. Бо глядзіце, сёння была ў краме, ўжо малако з малатечна 3000 літр. Усе ходзяць кругамі, вакол прылаўка, асабіста пенсіянеры толькі ізучаюць цэны ды смокаюць языком. Яны не могуць выказаць нездавальнення ў голас.
Ну вот смотрим вот эту Ливию, вот сейчас вот 8:20, смотрим, что, почему случилось. Американцы виноваты, да, они хотят что-то там захватить. Но ведь и пошла война первая, этот Вассерман говорит неправду, ведь пошла война за то, чтобы надоел человек. Ну, надоел. Ну, половину берет себе, гуляет, половину ложит в банки. Поэтому надоело все. Ну, люди же пошли против него. Он начал в них стрелять.
Базы-белазы изготовлять умеем, трактора умеем. Интересно, в какой пустыне мы их будем демонстрировать. А ручку-маркер, чтобы инвалид по зрению мог прочитать название лекарств, или вибрирующую трость, изготовлять пока не умеем. Очень жаль. Желаю успехов, господа лукашисты.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфира «Ночная свобода», выники дня и зараз новины про политвязняў. Журналістка Ірына Халіб провели первый за больш чем 2 месяцы допыт. До былого кандидата на президента Андрея Санникова не пустили адвокатов. Як правоборонцы комментуют то, что Владимиру Некляеву, Виталю Рымашевскому, Александру Федуту, Сергею Возняку, Андрею Дмитриеву и Насте Положанцы выставили больш мяккое обвинувачэнне. Далее наш корреспондент Олег Грузделович.
30 сакавіка жонку Андрея Санникова, журналістку Ірыну Халіб, упершыню за 2 апошнія месяцы выклікалі на допыт. Паводле яе маці Люцыны Бязяцкай, абвінавачэнне Ірыне не мянялі. Пра настрой дачкі пасля допыту Люцына Бязяцкая сказала:
«Приехала і ўсё, нічога. Яна ж не можа гаварыць».
Маці Андрея Санникова Алла Владимировна ад адвакатаў даведалася, што 30 сакавіка тыя спрабавалі ўбачыцца з падабаронным, але сустрэча не адбылася. Паводле Аллы Санниковай, знаёміцца са справай Андрэй яшчэ не пачаў. Обвинувачивать политика организации массовых беспорядков. То есть, что 6 обвинувачным, у темнику былым кандидатом Владимиру Некляеву и Виталию Рымашевскому выставили больше мягкие обвинувачения, Алла Владимировна витала, але при этом шкодовала, что ее сыну погрожает по-ранейшему 15 годов за кратами.
Ну, это ясно было, что основной его конкурент был Андрей, конечно. Поэтому он ему полный даст.
Владимир Некляева и Виталия Рымашевского, а так само сябра выборчего штаба Некляева Андрея Дмитриева, Александра Федуту, Сергея Возняка, а разом с ними и наместницу керовника Молодого фронту Насту Положанку, теперь виноватить поводле 342 артикулу. Это организация и подрыхтовка деяния, которые грубо порушают громадский парадок, альбо активную делу их. Максимальное покарание поводле этого артикулу 3 года зневоления, а минимальное – грошовый штраф. Юрист правоборонного центра «Весна» Валентин Стефанович означает, что злочинство поводле 342 артикулу не лечится тяжким, тому адвокаты могут домагаться замены меры стримания для своих подоборонных, а на процессах можем ожидать, что судьи обмежуются присудами, которые не связаны с позбавлением воли. Хотя я лечу, что и деяния, которые грубо порушают громадский парадок, с их боку не было, меркую правоборонца. Чому влади пайшли на змягчення обвинувачення відносно 6 опозиціонерів?
Магчыма, так само зв'язана із ціском з боку Євразвяза і США, і погрозу економічних санкцій, які гучать все мацніє і мацніє. І, магчыма, влади все ж таки вирішили таким чином вийти з цієї ситуації, признавають людей винуватими у таких от діяннях, грубо порушаючих громадський порядок, але тим не менше виносять санкції, покарання не зв'язане з позбавленням волі. Ну, може бути, це одна з версій. Але, повторюся, з іншого боку, є Санников, є Статкевич, є Сєвєрінінський. Ці особи дагэтуль обвінувачуються у масових безпорядках організації. Тому такі полумери, мені подається, влади на ураці вирятують в цій ситуації. Ми, з свого боку, настоюємо те, що масових безпорядків не було, що це кримінальна справа безумовно носить політично мотивований характер. І ми потребуємо зупинення всіх в'язнів.
30 сакавіка Володимира Некляєва викликали у КДБ на 14 годин, а туль екс-кандидат вернувся після 7 вечора. Виставили нове обвинувачення і провели по їм допит. Приїхав вельми стомлений, сказала про мужа Ольга Некляєва.
Олег Грузделович протягує сачыць за справами політв'язнів.
Бліц-аналіз свободи.
Чаму ўлады пайшлі на змягчэнне абвінавачання некаторым самым вядомым фігурантам справы 19 снежня? Ці было гэта зроблена пад ціскам пазіцыі ЗША і Еўразвязу? Ці можна цяпер прагназаваць апраўдальныя прысуды? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Владзімір Мацкевіч.
И можно сказать, что тут, хотя улады в этом безумовно не признаются, оказали свой уплыв американские и европейские санкции, те улада начиная выбирать некий инший подход до фигурантов справы 19 снежня.
Я не думаю, что сами санкции поуплывали на это решение, а худшей агульная позиция Евразвязу, Сполучених Штатов, так само, подеи 19 снежня, яны были цалком адекватно оценены международной супольностью, что это фальсификации выборов, что это деяния тоталитарные, авторитарные улады, і ніхто не паддаўся падману. Далейшыя дзеянні ўраду былі накіраваны на тое, каб выбіць вязняў паказанні пра тое, што рыхтаваўся там нейкі дзяржаўны пераварот ці нешта яшчэ. Сённяшняя вось гэтая інфармацыя паказвае, што не ўдалося ніякіх сапраўдных там больш-менш даставерных сведчанняў падрыхтоўкі перавароту і гвалтоўных дзеянняў знайсці.
Але ў справах Ліхавіда, ў справах Парфінкова ім далі 3,5-4 гады, нягледзячы на тое, што паводле сведчання ўсіх, хто быў на судах, праваабаронцаў, ніякіх доказаў іхняй віны не было прадстаўлена.
Пасля 19 снежня проста гвалтоўна разбурана ўся праваахоўная сістэма, нават старэйшыя інстытуты, такія як суды і пракуратура. Таму надаваць нейкую увагу таму, што гэтыя прысуды зроблены сапраўдным судом немагчыма. Гэта ўсё сведчыць толькі пра ваганні рэжыму з боку ў бок, то бок ціск і грамадзянскай супольнасці ўнутры Беларусі, і замежны ціск. Ён нейкім чынам уплывае на дзяржаву, што б там Лукашэнка не гаварыў пра тое, што яго немагчыма нахіліць. Ён нахіляецца, вымушаны быць нахіленым. Але ж здавацца ён не збіраецца, таму цалкам прызнацца ў тым, што ўсе гэтыя справы высасаныя з пальца, яны не могуць.
Тады што, па-вашаму, будзе далей? Ці можа ўлада пайсці на тое, каб прынамсі самых вядомых людзей, кандыдатаў прэзідэнту, у выніку суду выпусціць?
Самыя мягкія прысуды ўсё роўна будуць не прававымі. Таму што няма ніякіх доказаў, ні падрыхтоўкі гвалтоўных там дзеянняў на плошчы, ні тым больш там дзяржаўнага перавароту ці чагосьці яшчэ. У гэтым сэнсе ўсё гэта высасана з пальца. Уже само па сабе ўтрыманне гэтых людзей ёсць злачынства, ёсць гвалт. Таму хто зараз можа прызнаць справядлівымі тыя прысуды, нават самыя мягкія, якія будуць гэтым людзям вынесеныя? Гэта немагчыма. Таму зараз вось гэтыя адступныя дзеянні ўладаў, гэта спроба нейкім чынам прыстасавацца да той новай рэчаіснасці, у якой рэжым апынуўся. Дзякуючы ўласнай дурасці, я б сказаў, і таму не меў ніякага плану. І зараз вось яны шукаюць нейкіх выхадаў. І спраганізаваць, куды гэта выведзе, пакуль немагчыма. Зразумела толькі тое, што рэжым вымушаны будзе шукаць шляхі паразумення і з грамадзянскай супольнасцю ўнутры Беларусі, і звонку.
Бліц-аналіз свабоды.
З палітолагам Владзімірам Мацкевічам гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» мы працягваем тэму палітвязняў. Вольга Класкоўская, сястра былога міліцыянта Александра Класкоўскага, абвінавачанага ў арганізацыі масавых непарадкаў 19 снежня, вяртаецца ў Беларусь. Далей Ігар Карній.
Апошнія гады Вольга жыла ў Швецыі, мела там статус палітычнага ўцекача. Аднак, наведаўшы днямі амбасаду Беларусі ў Стакгольме, цяпер яна яго фактычна анулявала. Пра матывы свайго рашэння Вольга Класкоўская расказала радыё «Свабода» наступнае. Па яе словах, вырашыла для сябе дакладна, што мусіць зараз быць побач са сваім братам, з ягонай сям'ёй і іншымі палітычнымі вязнямі. Многія з якіх з'яўляюцца яеннымі сябрамі. Паводле Вольгі Класкоўскай, на гэтым тыдні яна свядома адмовілася ад статусу палітычнага ўцекача, што мае ў Еўропе ўжо больш за 5 гадоў. Акрамя іншага, наведала беларускую амбасаду ў Стакгольме з просьбай паспрыяць хуткаму вяртанню на радзіму. Паводле Вольгі Класкоўскай, рэч у тым, што зараз у яе няма беларускага пашпарту, таму была вымушаная звярнуцца па дапамогу беларускае дыпламатычнае прадстаўніцтва. Яна выдатна ўсведамляла, што перакрочыўшы парог беларускай амбасады, аўтаматычна страчвае статус палітуцікача ў Еўропе. Гэта значыць, страчвае і якую-колік абарону з боку еўрапейскіх уладаў. Пра гэта, дарэчы, яе адразу папярэдзілі прадстаўнікі амбасады. Разам з тым, яна хацела б зазначыць, што беларускія дыпламаты паводзілі сябе вельмі карэктна і паабяцалі дапамагчы вярнуцца ў Беларусь у найхутчэйшыя тэрміны. Пасля жорсткага разгону мірнай акцыі на плошчы незалежнасці ў Менску, Вольга Класкоўская была ініцыятаркай шматлікіх пікетаў ля амбасады Беларусі ў Швецыі з патрабаваннем вызвалення ўсіх палітычных вязняў беларускага рэжыму. У акцыях бралі ўдзел вядомыя ў Швецыі і за яе межамі праваабаронцы, літаратары, дзеячы культуры і мастацтва. Аднак урэшце яна прыйшла да высновы, што быць салідарнай неадлегласці не выпадае. Акрамя гэтага, яна проста не бачыць для сябе іншага варыянту, як быць зараз на радзіме. Я не бачыла Сашу ўжо 5 гадоў, і калі не вярнуся ў Беларусь, нават не ведаю, калі яго яшчэ ўбачу, расказала Вольга Класкоўская ў інтэрв'ю Радыё Свабода. Для мяне вельмі важна, каб Саша ведаў, што я побач. Гэтаксама Вольга Класкоўская значыла, што хоча быць на ягоным судовым працэсе, як і на працэсе над іншымі палітычнымі вязнямі. Таксама яна зазначыла, што народнай зямлі сярод аднадумцаў, паплечнікаў будзе нашмат прасцей перажываць усю гэтую жудасную трагедыю. У Европе, на жаль, я разуменне і спачуванне нашай беларускай сітуацыі за больш чым 5 гадоў асабліва не знайшла, канстатуе Вольга Класкоўская і працягвае. Мой маральны абавязак – быць зараз побач з тымі светлымі і мужнымі людзьмі, што ахвяравалі сваім жыццём і лёсам дзеля нашай роднай Беларусі. Застаецца нагадаць, што следства адносіць Александра Класкоўскага да ліку самых злосных парушальнікаў закону падчас акцыі апазіцыі ў дзень прэзідэнцкіх выбараў. Максімальнае пакаранне па дадзеным артыкуле крымінальнага кодэксу прадугледжвае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Александра Класкоўскага, апроч сястры і бацькоў, чакае жонка і трое малых дзяцей.
Ігар Карней.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Я нагадаю асноўныя падзеі серады 30 сакавіка. ЗША ўвялі санкцыі супраць беларускага дзяржаўнага канцэрну «Беларуснафта» за яго дзейнасць у Іране. Пра гэта паведаміў Дзярждэпартамент ЗША. «Беларуснафта» прадбачыць праблемы ў рэалізацыі замежных праектаў і інвестыцыйнай праграмы. Вязню валадаркі Змітра Дашкевіча, Эдуарда Лобава і Мікіту Ліхавіда, якога асудзілі учора 29 сакавіка, міжнародная амністыя прызнала вязнямі сумлення. Владимиру Некляеву, Александру Феодоту, Сергею Возняку, Андрею Дмитриеву, Виталю Ромашевскому и Насте Положанце выставлены новое обвинувачение по 342-м криминальном артикуле – грубое порушение громадского порядку. На пограничном переходе Варшавский мост черги автомобилей с транзитными номерами растягиваются маль на полтора суток. Еще день треба потратить на то, как выстоять у шергах для ДАИ и зарегистрировать увезенный автомобиль. На авторынках пануя ажиотаж. Эксперты Международного валютного фонда настаивают на неоткладной девальвации белорусского рубля. Однако керавництво Национального банка магчимость обесценивания рубля оттерминовывает. Кіраўніцтва партыі БНФ звярнулася ў гаспадарчы суд Менску з пазовам супраць жрэа савецкага раёну Менску за абскарджваннем адмовы на права арэнды сядзібы. 31 сакавіка Канстытуцыйны суд Беларусі правядзе экспертызу польскага закону аб карце паляка на адпаведнасць агульнапрызнаным прынцыпам і нормам міжнароднага права. В эфире «Ночная свобода», выники дня, и зараз я передаю микрофон культурологу Максиму Жбанкову.
Вы слушаете программу «Три песни про свободу», подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозрочной музыки.
Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way, yeah, gotta go make it happen, take the world in a loving embrace, fire all of your guns and bombs and explode into space.
Я не ведаю шчыра спеваў пра дыктатуру, а вось пра свабоду колькі заўгодна. Таму што птушкі не спяваюць у няволі, а калі і спяваюць, дык жывуць нядоўга. Напрыканцы 60-х маргінальная субкультура бітнікаў ды хіпстераў ператварылася ў сур'ёзны моладзевы рух. Захад атрымаў моцную плыню нонканфармісткай поп-культуры. Тады было магчыма ўсё. Нават назваць рок-гурт паводле інтэлектуальнага бестселеру. Лос-анджэльская каманда абрала сабе гордае імя Стэпенвулф і на сваім першым альбоме заспявала «Born to be wild» – «Народжаны для свабоды». Як кожная натуральная істота, мы народжаны для свабоды. Into the Wild, стався голодним гітом Степенвулфу. Він навотрапив у лепшее вольное кіно усіх часов для засенного Easy Rider, «Отвязаний подорожник». Гэтую песню слухали по усім свете, і навіть коли хтось не ведал назви команды, назву треку ведали усе. Вот тут файно сполучилися гітарний драйв, емоційний вокал Джона Кея і простые слова. Я люблю здиматься все выше. Мы здольны зарабить усе і забыться про смерть. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way, yeah, diamond glow, make it happen, take the world in a loving embrace, fire all of your guns and punch them, explode into space, and like the truth. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild. Вы слушаете программу «Три песни про свободу». С вами Максим Жбанков. Джаггер калісті так само був молодим. І він перетарав свою молоду злость у видатні альбоми. У 66-му році Rolling Stones працювали не тільки над старими блюзами і делікатними балядами на кшталт «As Tears Go By». На альбом «December's Children» трапив трек з дивною для поп-сцени назвою «I'm Free» – «Я вольний». І ті, хто лічив рок-н-рол соціальною лухтой, раптом почули вельми серйозний зворот. «Я вольний обрати, кого мені кахать? Я вольний кахать, кого я обрав, бо я свободний повсюль і завжди». Ролінгаў слухалі і шанавалі, бо яны ведалі, як зрабіць складанае простым. І калі Мік спяваў пра свабоду, кожны ведаў, што гэта не проста пра секс без шлюбу. Рок-н-рольныя змагары былі ўзорамі незалежнай прысутнасцю на афраміцкім асяроддзі. Слухай сябе, рабі сябе сам, шукай калегаў па свабодзе, і тады ніколі не будзеш самотным. Проста, але працуе. Я вольны спяваць сваё, нават калі гэта не ўлад, таму любі мяне, бо я вольны заўсёды абіраць тое, што насамрэч хачу. В эфире программа «Три песни про свободу». С вами Максим Шпанков.
Давай выпьем, сусед, у нас было столько бед. Мы в этот день можем сгадать, как жили мы с тобой по суседству с бедой.
Падчас шаргова лукашэнкаўскай лігі напрыканцы 90-х выйшла першая з кампіляцый нашай новай музыкі. Складанка з назвай «Вольныя танцы» сабрала лепшых на той час беларускамоўных выканаўцаў. Але сапраўднай разынкай нечакана атрымаўся запіс крамы. Ігар Варашкевіч з сябрамі запісалі тады гомельскі вальс. А горкія словы пра лёс і праклён заспяваў непаўторны хор з Алегам Хаменкам ды Анатолем Ярмоленкам.
Гэй, усім налі, чарку возьми, давай выпьем, сусед, у нас было столько бед. Мы в этот день можем сгадать, как жили мы с тобой по соседству с бедой.
Тут побач опынуліся чесныя і нячесныя, сышліся, каб разам узгадаць драматычныя моманты беларускага лёсу, а менавіта чарнобыльскую катастрофу. Потым усё было інакш. Чорныя спісы ад уладаў і слухай бацьку ад Анатолія Ярмоленкі, забароны канцэртаў і наіўныя спробы дамовіцца з уладай, а трэк захаваўся. Потым, дарэчы, крама зрабіла перазапіс вальсу, але цуд не аднавіўся. Бо свобода, як кохання, приходить без запрошення, сходить без тлумачення.
Это гомельский вальс.
Слухали три пісні про свободу. У студії працював Максим Жбанков. Дякую і до зустрічі на хвалях Радіо Свободи.
У ефірі «Нічна свобода», виніки дня, з вами Ганна Соус. Вітаю всіх, хто долучився. Чим викиди Фукусіми небезпечні для білорусів? Чим розняться Фукусіма і Чорнобиль? Про це та інше ми поговоримо з гостем «Нічної свободи», былим політв'язням, доктором медицинських наук, професором Юрієм Бандажевським. Городянські журналісти вирішають, як допомогти Анджею Пачобуту, якого обвинувачують у образі президента. У Бересті змагаються за білоруськомовні школи і садки. Вас чекають так само інтернет-блога і нові вірші на свободу. Але найперш короткий прогноз надвор'я на четвер. 31 соковіка чекається переменная облачность. Температура повітря уночі мінус 5, плюс 2, на повночному сході мінус 6, мінус 11. У день от 3 тепла до 10 тепла, на повднёвом заходе Берастейщины от 11 до 15 градусов тепла. У эфире «Ночная свобода», выники дня, и зараз Алена Тиханович расскажа про белорусские подеи.
США ўвялі санкцыі супраць беларускага дзяржаўнага канцэрну «Беларуснафта» за яго дзейнасць у Іране. Пра гэта паведаміў Дзярждэпартамент США. «Беларуснафта» прадбачыць праблемы ў рэалізацыі замежных праектаў і інвестыцыйнай праграмы. Про один из аспектов санкций говорит экономичный оглядальник Татьяна Маненок.
«Беларуснафта» працює у Венесуэле. Совместное предприятие, которое повинно в этом году добыть прикладно около миллиона тонн нафты. И вот эта нафта как раз реализовывалась на американском рынке.
Вязню Володарки Змітра Дашкевіча, Едуарда Лобова і Мікіту Ліхавіда, якого судили вчора, міжнародна амністія признала вязнями сумління. Владимиру Некляеву, Александру Федоту, Сергею Возняку, Андрею Дмитриеву, Виталю Ромашевскому и Насте Положанцы предъявлено новое, больше мягкое обвинувачение – грубое порушение громадского порядка. На пограничном переходе Варшавский мост черги автомобилей с транзитными номерами растягиваются маль на полтора суток. Еще день треба потратить на то, как зарегистрировать увезенный автомобиль у ДАИ. На авторынках панує ажиотаж. Эксперты Международного валютного фонда настаивают на неоткладной девальвации белорусского рубля. Однако керавництво Национального банка махчимость обесценивания рубля отторминовывая. Финансовый аналитик Змитер Круг.
Девальвация, она повинна сопровождаться шорогом реформ и изменением инших видов политики, то бок фискальной политики, изменением монетарной политики. Девальвация сама по себе, она проблему не вырешает.
Завтра, 31 соковика, Конституционный суд Беларуси проведет экспертизу польского закону об карте поляка на отповедность его нормам международного права.
Алена Тиханович про подею в Беларуси. Больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. Сегодня гость «Ночной свободы» был политвязень, доктор медицинских наук, профессор Юрий Бандажевский, колишний ректор Гомельского медичного университета, який одним из первых в науковом свете открыл причинно-выниковую связь помеж воздействием дробных доз радиации на организм человека и возникнением серьезных захворваний. Он был арештован в 1999 году у Гомеле. Свой арешт профессор связывает с критикой на адрес уладов за бездейность у ликвидации наступства катастрофы на Чернобыльской АЭС. После амнисты в 2005 году Бандажевский съехал в Францию. В 2007 переехал в Литву, теперь живее працуя во Украине. И он керовник координационного аналитичного центра «Экология и здоровье» под эгидой Европарламенту. Сегодня Юрий Бандажевский, гость «Ночной свободы», и наша гутерка отбылась несколько годин тому. У Беларусі, як і ў многіх краінах свету, былі выяўленыя сляды радыеактыўных забруджванняў у выніку выкідаў на японскай АЭС Фукусіме. Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя заявіла, што іх узровень вельмі нізкі. Паводле міністра аховы здароўя Васіля Жарко, падставаў для трывогі ў насельніцтва няма. Я запыталася ў Юрыя Бандажэўскага, ці падзяляе ён аптымізм прадстаўнікоў беларускіх уладаў.
Ну, я хочу сказать, что ситуация повторяется, и 25 лет назад нам тоже то же самое говорили в отношении Чернобыльской катастрофы, что проблем нет, Чернобыль это не опасно, и вообще ничего практически не говорили на первые недели. Потом мы столкнулись со страшной бедой. Конечно, Фукусима не рядом, но вы знаете, это 4 реактора как минимум, вышедшие из строя. Это огромные проблемы, которые для всего мира уже проблемы. И поэтому говорить так, не зная даже ситуацию о том, что проблем нет, ну, это несерьезно. Это несерьезно. Во всяком случае, нужно обладать информацией, чтобы говорить. Информации такой объективной нигде нет. И японцы скрывают эту информацию, к сожалению, в том объеме, в котором нужно было иметь международному сообществу для того, чтобы принимать меры по защите здоровья людей адекватно. Сложившейся ситуации. И нужно понимать, что процесс не остановлен, что не погашены эти реакторы, о том, что идет выделение радиоактивных веществ. В каком объеме, никто не может прогнозировать. Поэтому оптимистически заверять людей о том, что все нормально, это несерьезно.
Вы один из первых у науковом свете открыли причинно-выниковую связь помеж уздеянием дробных дозов радиации на организм человека и возникнением серьезных захворваний. Скажите, ну вот у выпадку выкидов Фукусимы, какие накладутся на те забруживания радиоактивные, какие уже есть у Беларуси, какая небезпека может быть для здоровья белорусов?
Мы уже и белорусы, и украинцы, и россияне в этой ситуации находимся уже очень давно радиационного воздействия, еще до Чернобыля. Дозы населения уже нескольких поколений получило очень приличные. И следствием является плохое здоровье, которое есть у нас сейчас. И поражение сердечно-сосудистой системы, и онкологические заболевания – все это следствие вот этого воздействия. Дополнительные, даже относительно небольшие количества, они, естественно, приведут к ухудшению ситуации со здоровьем людей. Потому что и так плохое здоровье, сниженный иммунитет, нарушенный обмен веществ жизненно важных органов в головном мозге и дополнительное радиоактивное воздействие крайне нежелательно. Особенно для людей, в организме которых содержится радиоактивный цезий. Потому что энергетические процессы в жизненно важных клетках, они снижены. И придет прежде всего радиоактивный йод, легко перемещающийся вместе с воздушными потоками. Он, правда, быстро распадается, но реакция продолжается на атомной станции. И йод поступает в атмосферу, перемещается с воздушными потоками. И вот если этот йод начнут поглощать люди, в организме которых находится цезий, которые действительно являются жертвами Чернобыльской катастрофы, это только усугубит пагубное влияние уже имеющихся радиоактивных элементов. Мы показали, что щитовидная железа, кроме радиоактивного йода, интенсивно накапливает радиоактивный цезий. И концентрации радионуклеидов цезия в щитовидной железе очень высокие. И вот в этой ситуации, когда в организме людей содержится цезий и прибывает свежий, так скажем, распадающийся, короткоживущий радионуклеид йода, создают крайне тяжелую ситуацию. Поэтому какие тут могут быть оптимистические прогнозы о том, что не бывает или бывает? И я вообще удивляюсь, люди не изучали эти процессы настолько серьезно, чтобы можно было говорить об этом. Потому что инкорпорация радиоактивных элементов практически мало кто в мире занимался. Я знаю эти школы, знаю этих исследователей буквально пофамильно. Поэтому делать такие заверения о том, что все, мол, безопасно, и живите, и продолжайте, знаете, это граничит с преступлением.
А что можно теперь сделать для обороны жыхароў Беларуси, каб больше радиации яны не атрымали? Як прадухіліць небяспечные наступствы?
Конечно, этим должно заниматься государство. Я еще раз повторяю те фразы, которые я говорил, что адекватная, эффективная политика должна исходить из государства ради защиты. Потому что нельзя бросать людей сам на сам с проблемой, которая существует. И еще врать при этом о том, что все, как говорится, небеспечно, все нормально. Беспека очень большая, опасность крайне высокая для наших людей. Сегодня, ну что можно в первую очередь посоветовать? Мы живем в эндемичной зоне. Нас не хватает обычного йода в организме. И, естественно, от этого существует и патология щитовидной железы разнообразная, кроме радиоактивной патологии, которая возникла при воздействии радиоактивных элементов. Естественно, в этих условиях для того, чтобы радиоактивный йод не занял свободные места в рецепторах щитовидной железы, нужно адекватное, подчеркиваю, нормальное физиологическое поступление элементов йода в организм человека. Но это нужно делать корректно. Если просто кинуться сейчас потреблять огромным количеством соль йодированную, можно прийти к нехорошим эффектам. Потому что вот в неорганических соединениях, в соли, которые мы потребляем, йод находится, может в неадекватном, в огромном количестве инкорпорироваться в щитовидную железу. И исследователи, которые детально изучают этот процесс, в частности на Украине такие исследователи и научные школы существуют, они рекомендуют в этой связи употреблять йод в составе органических соединений, в частности в составе продуктов моря, морских водорослей. И это есть и препараты, которые содержит как раз именно на органической основе йод. Один из таких препаратов даже у меня на столе, йод «Актив плюс». Я тоже начал, так сказать, тщательно изучать этот процесс для того, чтобы рекомендовать своим родным и близким и всем людям, которые интересуются и обеспокоены этой проблемой. Так вот, как раз соединение йода с органическими компонентами более целесообразно, чем просто потребление йодированной соли. Конечно, нужно тем людям, у которых имеется ситуация гиперфункции щитовидной железы, аутоиммунный тиреидит, гипертиреоз, очень осторожно, дозированно употреблять препараты йода, советуясь со своим лечащим доктором, потому что может быть усиление функции и ухудшение состояния здоровья. Но в любом случае на государственном уровне и на индивидуальном нужно заниматься противорадиационной защитой. Просто так смотреть на то, что будет происходить, я считаю, что это неразумно.
Трагедия на Фукусиме примусила урады многих краин теперь переглядеть свое ставление до атомной энергетики. Но Беларусь как раз на этом фоне поведомление про наступство аварии подписывается погоднение с Россией о будовництве АЭС. Скажите, коли ласка, той тип АЭС, який будут будовать российцы у Беларуси, с вашего пункта глядження, как навуковца, насколько небезпеченный для беларусов?
Я вообще считаю, что любая атомная энергетика сегодня, а это показали события в Фукусиме, она является крайне опасны. И что бы там ни говорили, и самая главная трагедия, что они, люди, которые или структуры, которые эксплуатируют атомные станции, не могут устранить повреждения, не могут блокировать процессы распространения радиоактивных элементов. И, естественно, это огромная угроза для людей. А какие бы типы станций, вот ту станцию, которую сейчас предлагают, это варианты ВВР, не строили бы на территории Республики Беларусь, она все равно будет представлять опасность. Прежде всего, даже если без всяких поломок, она все равно, как я говорю, будет дышать, она будет выделять газ или пары, водные пары и воду, которая будет содержать радиоактивные элементы. Это будет усиливать негативное влияние уже существующих радиоактивных элементов после Чернобыльской катастроф. И это крайне опасно для здоровья людей. И все остальное, естественно, никто не застрахован от более серьезных инцидентов. У меня просто складывается такое впечатление, что кто-то очень хочет усугубить ситуацию со здоровьем людей. Вместо того, чтобы говорить о состоянии здоровья таким, каком оно есть во всем мире, и пытаться помогать людям, а это надо было делать с 90-х годов, в то время я говорил об этом, еще будучи руководителем Гомельского медицинского института, о необходимости помощи людям, пострадавшим и находящимся в тяжелейших условиях. Но это никто не хочет слушать. Видите, ситуация усугубляется до такой степени. Несомненно, это безумие. Я другого слова не употребляю для этого. Я не вижу логики в этой ситуации для того, чтобы каким-то образом логично решать этот вопрос.
Коли поравновать, вы уже почали поравновать Фукусиму и Чернобыль, то что агульного у гэтых катастрофах, что істотна розніца? Я маю на увазе не только узровень радиации, але и заходы, ураду, информование насельництва, розголос у свете. Те вы могли поравнать?
Я могу сказать, что и там представители атомного лобби не знают, что им делать. И там мы наблюдаем панику и совершенно неадекватная ситуация решения проблемы. Вот это характерная черта. И там идет сокрытие информации для мирового сообщества. Надо понять, что проблема на атомной станции – это не только проблема Японии или в то время проблема СССР. Это проблема всего мира, потому что радиоактивные элементы распространяются на всей земной поверхности. И, естественно, вызывают повреждения людей. И если там, в Японии, случилось, то, естественно, что это откликнется и у нас в том числе. А с учетом ситуации, вы уже, то, что я говорил ранее, это крайне опасно для здоровья людей. И там идет вот преступное замалчивание истинной ситуации, которая сегодня существует в этом регионе. Вот это основные черты. Разница, я пока не знаю, какая тут может быть разница. Если будет адекватно устранена проблема, это одно. Но еще пока ее проблему не устранили, в Японии в том числе. Вы понимаете, 4 реактора, один из них третий, ураново-плутониевый. Это огромная проблема для всего мира. Это просто колоссальная проблема, катастрофа. Настоящая экологическая, не японская, подчеркиваю. Много общего. Практически то, что неадекватно принимаются меры создавшейся ситуации, то, что сегодня продолжается убаюкивание населения о том, что ничего страшного, живите, работайте, все будет нормально. Я не призываю к панике, ради бога. Меня пытались выставить в таком виде в свое время в Беларуси, вы сеете панику и прочее, прочее. Да не панику, а здоровье людей нужно защищать. Не нужно паниковать, нужно просто серьезно относиться к этой проблеме на государственном уровне. Проблема даже не государственная, а межгосударственная.
Вы теперь находитесь в Украине, как и Беларусь мощно потерпела от Чернобыльской аварии. Те украинские улады адекватно отреагировали на возможные наступства для здоровья людей в вынику выкидов с Фукусимы? Те так же, как и Беларусь?
Пока мы слышим, что проблем нет. Пока по телевидению идет разговор о том, что проблем никаких нет, все нормально, и продолжайте, так сказать, существовать и жить. Вот такая же реакция.
Гостем «Ночной свободы» был политвязень, доктор медицинских наук, профессор Юрий Бандажевский.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, хвалі і частоти білоруської програми «Радіо Свобода».
Почніть день со свободой от 6 до 8 раніцы на хвалі 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. У будні не проспіте ранішнього живого ефіру, який починається о 7 годині.
Увечері наші передачі гучать у ефірі 6 годин. А 18 години передачі «Білоруської свободи» гучать на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20 годині настроїтеся на частоти 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метрів.
А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час ефіру от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах.
Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Вибирайте свободу.
У ефірі «Нашная свобода» виніки дня. Сьогодні увечері у городі збиралися журналісти, сябри Білоруської асоціації журналістів. Вони виказали занепокоєність тим, що супроць їхнього колеги Анджея Пачобута розпочатая кримінальна справа за його публікації. Далі Сергій Іванович.
Андрей Пачобут працює кореспондентом польської газети «Виборчий». Городянська обласна прокуратура розпочала супроць його кримінальну справу поводле артикула 368 об образі президента Республіки Білорусь. Підставою стала перевірка публікацій журналіста Комітетом державної безпеки, який передав матеріали у прокуратуру. Говорить колега Андрея Пачобута Ігор Банцер.
Ну что, сегодня вот собрались сябры гвардейской филии Башмина и так померковать эту ситуацию с возбуждением криминальной справы супротив Анджея Пачобута. Ну это справа чисто политичная, причем за его деятельность профессийную. И все мы журналисты, это каждый из нас может чекать. Тому вырешили вот сегодня после дискуссии, довольно долго, але все были згодны, что треба принять. Это будет не зворот, это будет лист до прокуратуры, напевно КДБ, которая инициировала эту справу, до других органов державных с потребованием спинить справу и спинить уголь, перестать сотні незалежних журналістаў.
На сход прыйшоў пазней сам Андрэй Пачобут.
Безумоўна, тое, што калегі занепакоеныя, тое, што яны салідарныя, гэта вельмі важна. Я думаю, што для кожнага чалавека, які б апынуўся ў маёй сітуацыі, тое, што калегі журналісты гарадзенскія бароняць мяне, хаця б такім чынам, хоць я ведаю, што гэта межаваныя магчымасці, але нягледзячы на гэта, гэта вельмі для мяне прыемна, важна.
Гэта закранае кожнага журналіста, які працуе не ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі, кажа сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Владзімір Хельмановіч.
Акрамя сяброўскай падтрымкі, груба кажучы, тут ёсць і прафесійны журналісцкі інтарэс, таму што гэта можа здарыцца з кожным, кожны піша нейкія крытычныя артыкулы, і такія высмактаныя з пальца крымінальныя справы, іх можна завесці 15-20 практычна на кожнага незалежнага журналіста, які выказвае свой пагляд, свае крытычныя думкі. Апошнія гады і апошнія месяцы журналісты сістэмна падвяргаюцца рэпрэсіям,
сказаў свабодзе сябра БАШ Владзімір Хельмановіч. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Я нагадаю асноўныя падзеі серады 30 сакавіка. ЗША ўвялі санкцыі супраць беларускага дзяржаўнага канцэрну «Беларуснафта» за яго дзейнасць у Іране. Пра гэта паведаміў Дзярдэпартамент ЗША. Вязню валадаркі Змітра Дашкевіч, Эдуарда Лобава і Мікіту Ліхавіда, якога судзілі ўчора 29 сакавіка, міжнародная амністыя прызнала вязнямі сумлення. Владзіміру Някляеву, Александру Фядоту, Сергею Вазняку, Андрэю Дзмітрыеву, Віталю Рымашэўскаму і Насці Палажанцы выстаўлены новае абвінавачэнне па 342 крымінальным артыкуле – грубае парушэнне грамадскага парадку. Эксперты Міжнароднага валютнага фонду настойваюць на неадкладнай дэвальвацыі беларускага рубля. Аднак кіраўніцтва Нацыянальнага банку магчымасць абясцэньвання рубля адтэрміноўвае. Кіраўніцтва партыі БНФ звярнулася ў гаспадарчы суд Менску з пазовам супраць жрэа савецкага раёну Менску за абскарджваннем адмовы на права арэнды сядзібы. Працягваем праграму. У Берасці на сёння не існуе ніводнай навучальнай установы з беларускай мовай навучання. Існуюць класы ў гімназіі нумар 3. Таму некаторыя бацькі намагаюцца стварыць для сваіх дзяцей беларускамоўныя класы ў школах, групы ў дзіцячых садках. Падрабязней пра сітуацыю з беларускамоўным навучаннем у Берасці Сергей Ягораў.
На Берасцішчыне налічваецца 601 сярэдняя школа, навучанне ў беларускай мове арганізавана ў 334. Як правіла, гэта вясковыя школы. У Берасці ж самім няма ніводнай беларускамоўнай школы. Спробы бацькоў стварыць беларускамоўныя класы альбо групы ў садках не мелі раней поспеху. Паводле чыноўнікаў, дастаткова толькі заявы, паводле якой будзе стварацца клас альбо група. Мілана Харытонова другі год вядзе перамовы з чыноўнікамі пра стварэнне беларускамоўнай групы ў дзіцячым садку мікрараёне Усход, пакуль безвынікова.
Новым годзе делать адукацыю прапанову нас таксама не задавальняе, бо гэта ўсё адно 6 прыпынкаў ад нас. Я ўзялась таксама зноў, але б каб яшчэ мне яшчэ крышачку дапамогу менавіта на ўсходзе зрабіць, то я б задаць. Можа яшчэ адшукаю, трэба ўжо пачынаць да верасня, каб паспець.
Сергей і Лариса Божык, якія жывуць у мікрараёне Рэчыца ў Берасці, намагаюцца стварыць у школе нумар 27 беларускамоўную класу. Адміністрацыя пакуль не перашкаджае ў рэалізацыі гэтай ініцыятывы.
А дырэктары школы Паюк, мы дамовіліся, што калі я збіраю 18-20 дзетак, спецыяльна будзе шукаць настаўніцу. Взялі гэтыя мае вестачкі, развесілі ў старэйшых групах, хто з бацькоў хоча, каб звярталіся да мяне, ці потым дырэктара школы, цікавіцца ў выхавацеля ў садочку, цікавіцца, што, як, да чаго.
Берасцейскі праваабаронца Владзімір Вялічкін таксама ініцыюе стварэнне ў маскоўскім раёне Берасці беларускамоўнай класы. Праваабаронца сустракаўся са старшынём адміністрацыі маскоўскага раёну. Падчас сустрэчы было сказана, што ініцыятары могуць развешаць інфармацыйныя ўлёткі пра стварэнне класы, але на наступны дзень пасля сустрэчы з намеснікам старшыні маскоўскага раёна па ідэалогіі прагучала перасцярога, што такія ўлёткі не могуць быць вывешаны Владзімірам.
Гэта робіцца наўмысна, каб прынізіць роль грамадскасці ў грамадскім жыцці краіны. Далёка не кожны грамадзянін пасля такіх сустрэч пойдзе другі раз у гэтую установу. Чыноўнікі проста водзілі ў зман. Маўляў, ці ты сам групу шукай, ён зайсці не можа, а потым кажуць, не набралася 20 чалавек для класа.
Берасцейскі праваабаронца Владзімір Вялічкін. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня і на чарзе інтэрнэт-аблога за беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве назіраў Віталь Сыч.
Ці побачить Лукашенка київські каштани, запитують журналісти сайту «Білоруські новини». З'явилася інформація про те, що керівник Єврокомісії Жозе Мануель Барозу згодний приїхати у Київ. І гэты візит став би для української влади відовочним плюсом на європейській арені. Але наміри прийняти у себе високопоставленого європейського чиновника натикнулися на принциповість потенційного гостя. Обурені тим, як у Білорусі пройшли президентські вибори, представники Єврокомісії запротивилися з'явленню на саміті і конференції Олександра Лукашенки. Керівник адміністрації президента України Сергій Левочкін спочатку публічно повідомив, що проблем нема, Білорусь буде представлена на узровні прем'єр-міністра. Але тут виявився характер Олександра Григоровича. Білоруський бок настойливо робить вигляд, що не розуміє розницю запрошення до вибору особисто Януковичем у снежні минулого году під час саміту в Астані і приїзду після їх проведення. Теперішня невизначеність українського МЗС со списом удельников цілком вірогодно свідчить об жаданні українських уладов м'яко потлумачить екстравагантному лідеру Білорусі непожаданість його приїзду, пишуть новини БАЙ. З героїні артикула про сурогатне материнство журналістка «Зв'язди» Ольга Медведєва познайомилася през інтернет. З її повідомлення на форумах, присвячених сурогатному материнству, було зрозуміло, що вона некілька місяців тому народила двох діток для бездітної пари, що має власних дітей замужем. З сурогатним материнством усе більш складано, чим може здатися, каже героїня артикула. Перш за все, це не 9 місяців тяжарності, а значно більш. Може бути некілька годів підрихтовки і неудалих спроб. Навіть медики не усе ведають, що згодно з законом по допомогу сурогатної маті можна звернутися тільки по медицинських показаннях. Розповсюджений міт, який дотичиться сурогатного материнства, зв'язаний з процесом зачаття. Більшість людей лічить, що сурогатна мати вступає з батьком будучого дитя у інтимні відносини. Насамперед, жінчині підсаджують ембріон, отриманий шляхом оплоднення в лабораторних умовах, які не має з нею ніякої генетичної сувязі. «Я ведаю, що це не мої діти», розповідає жінчина, підсумовуючи свою історію перенесення тяжкості. На щастя, у мене ніколи не узникало думки, що змогу лепш клопотіться про їх, чим генетичні батьки. Я з радостю віддала їм калиску, цацки і вопротку. Разом з маті купляла одіння. Супокоювала я її, коли врачі казали щось незрозуміле, підказувала, як поводити себе у тих або інших ситуаціях. Повідомляється, що героїня артикула винесила дітей безплатно. По інформації з інтернет-криниць, середній гонорар сурогатної маті складає 10-15 тисяч доларів.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
svoboda.org. Цілий світ.
Запрошаємо.
Вирві буром землі крат, зерві кайдани по амбар.
Вірш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
Новые верши на свободу представляет Валентина Аксак.
Многие наши слухачи у своих вершах на свободу разважают. Ти можа почуваться унутрана свободным человек, якого вонкова атачают несвободные политичные и социальные воронки. Высновы натурально розныя, але пераважае думка, што толькі тыя, хто асабістым розумам, душой і сэрцам гатовы да свабоды грамадскай, напраўду можа наблізіць свабоду ў сваёй краіне. Вось які верш пра гэта даслала нам аўтарка, якая падпісалася пані Беларуска. Чытаю. Свабода, воля, шчасце, гора. Мы хочам жыць у свеце, мы хочам ласкі, дабрадушша, таго старога Беларусся, якое ў нас пакралі тыя. Шматліка скача БРСМ, за імі Русь тут белая, глядзець брыдота на галоту, а сэрцам трэбная свабода. Свабоду тут жа прысяклі, схавалі ў турмах жодзінскіх, пабілі, зруйнавалі несвабодны свет пагляд. Але ж трымайся, Беларусі, жыві свабодным сэрцам ты, і дапаможа Божа нам свабодным у жыцці, напісала пані Беларуска. Яшчэ адна наша аўтарка, магіляўчанка Таціана Барысік, у сваім творы ставіць акцэнт на тым, ці патрэбная сённяшняй Беларусі свабодалюбная ахвярнасць. Паслухайце ей на верш на свабоду.
В наших краёх не прынята даўно вечар сябрыною бавіць. Пуню залезти и доли чекать. Это по-нашому, мабуть. Тихо зубами у тиши скрыгатать. Ось яна, тихая радость. Пасти грудями на сено у куте, грызти поз ногти и плакать. Змокни, суседи почуют твой плач и на всю вёску знеславить. Матчиной хате поветра нема. Можно за ноченьку учадить. Лепш разберитесь сами у себе. Думки покоры добавить. Дядька-психолог разумный таки. Всем недопеченным раить. Синь васильков, да пшанички остё. Ляльки и льняные узрыбьи. Я б отдала за родиму житё. Только яною не треба.
Свой верш на свободу читала Татьяна Барысик. Завтра вы почуете новые творы наших слухачёв и чекаем ваш верш на свободу. Про свободу, деля свободы.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы зверталися до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зарабить это можно по почте. Адрес: Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос — голос свободы.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Я коротко нагадаю асноўныя падзеі серады 30 сакавіка. ЗША ўвялі санкцыі супраць беларускага дзяржаўнага канцэрну «Беларуснафта» за яго дзейнасць у Іране. Дмітра Дашкевіч, Эдуарда Лобава і Мікіту Ліхавіда міжнародная амністыя прызнала вязнямі сумлення. Вадзіміру Някляеву, Александру Феадоту, Сергію Вазняку, Андрэю Дзмітрыеву, Віталю Рымашэўскаму і Насці Палажанцы выстаўлены новае абвінавачанне па 342 крымінальным артыкуле. Грубае парушэнне грамадскага парадку. Эксперты Міжнароднага валютнага фонду настойваюць на неадкладнай дэвальвацыі беларускага рубля. Болей пра гэта на нашым сайце swoboda.org. І на гэтым мы завяршаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай!